Глава 18. На завтра утром пришло от Нины письмо. Приехали мы на второй день Страстной недели. Я отца дорогой уговорила. Ибрагим совершенно им прощен. Все забыто. Матери, конечно, отец ни звука. Мать рада нашей свадьбе. Она очень любит тебя. Благословляет. Передай поклон нашему Избавителю Ибрагиму. Прохор прочел это начало письма, задумался. Укушенный палец ныл. Марья Кирилловна сделала на его палец компресс из березовых почек, настоянных на водке. Вошел отец, взглянул на поцарапанное лицо сына, молча сел. Сын стал переобуваться в длинные сапоги. «Ну так как же?» – спросил отец. «Как же ты думаешь?» Она пугает. Могут быть большие неприятности. Она баба порох. Ей как взглянется. А ты берешь богатую, у тебя и так денег будет не в проворот. Отступись от нашего имущества. Дозволь подписать все Анфисе. А мать, уставился Прохор в лицо отца. Губы его подергивались, по виску бежал живчик. Отец прошелся пальцами по бороде, сказал. «Ну что ж, мать, она как-нибудь проживет. При тебе, что ли? А то, смотри, хуже будет. Анфиса наделает делов». Прохор увидал в окно, старушонка Клюка прячется меж деревьев, резкими движениями руки настойчиво манит его. «Сейчас», — сказал Прохор отцу и поспешно вышел в сад. Едва отец прочел первые строки лежавшего на столе письма Нины, как в комнату ворвался Прохор. Он схватил поддевку, белый картуз, выбежал вон в конюшню, проворно оседлал коня и умчался, как ветер. До первой почтовой станции 35 верст, он скакал ровно час. «Лошадей!» — кричал Прохор на станционном дворе. «Тройку самых горячих! Ямщику целковый на чай, сыпь, насмаливай! Загонишь — я в ответе!» И лишь возле третьей станции, с ног до головы забрызганной грязью, он догнал Анфису. Он едва узнал ее. Лицо Анфисы серое, утомленное, упрямые губы крепко сжаты. Одета она просто, в синем большом платке. Рядом с ней учитель села Медведева, чахоточный, сутулый, сухощавый Пантелеймон Палыч Рощин. «Путем дорогой, Анфиса Петровна, здравствуйте!» Ямщики осадили лошадей. Тройка Прохора в белом мыле, лошади шатались. «Анфиса Петровна», — вежливо позвал ее Прохор, — «пожалуйте сюда на пару слов». Анфиса переглянулась с учителем, молча выбралась из кибитки и тихонько пошла с Прохором по зеленому лугу. Учитель двусмысленно вслед ей ухмыльнулся и стал раскуривать трубку, покашливая. «Папаша согласен на все ваши условия, Анфиса Петровна. Мне этого мало. Он подпишет вам все движимое и недвижимое. Он положит в банк на ваше имя все деньги. Мало. Он разведется с моей матерью и женится на вас. Мало, мало. Я обещаю вам свою любовь». Анфиса остановилась. Губы ее разомкнулись, чтобы злобно крикнуть или застонать от боли, но она, вздохнув, сказала: «Мучитель мой! Ах, какой ты, Прошенька, мучитель!» У Прохора защемило сердце, он покачнулся. Она окутала его колдующим взглядом своих печальных глаз, круто повернулась, крикнула через плечо: «Прощай!» и быстрым решительным шагом двинулась к кибитке. «Анфиса, Анфиса, стой! Последнее слово!» В голосе его отчаянный испуг. Она остановилась, и из ее глаз крупные катились слезы. «Так и знала, что позовешь меня». Она больно закусила губы, чтобы не закричать. Она опасливо обернулась к лошадям. Ямщики оправляли сбрую. Учитель, хмуро сутулясь, сидел к ней спиной. Анфиса, вспыхнув, кинулась на шею взволнованному Прохору, шептала: «Молчи, молчи, знаю, что любишь. Я ведьма ведь. Значит, отрекаешься от Нинки?» «Отрекаюсь. значит, мой, твой, Анфиса, на всю жизнь. Да, да, не врешь, клянусь тебе. Анфиса несколько мгновений была охвачена раздумчивым молчанием, но вот прекрасное лицо ее вдруг осветилось, как солнцем обольстительной улыбкой. Земля под ногами Прохора враз встряхнулась, и его сердце озарил горячий свет любви. «Что ж теперь будет? Что же будет?» – мысленно восклицал несчастный Прохор, совершенно сбитый с толку и внутренней горечью, и внезапно вставшим в нем прежним болезненно острым чувством к Анфисе. Возвращаться без учителя Анфиса отказалась. Прохор сразу понял причину. Боится, что ее документик отберу, но смолчал. Обратно ехали втроем. Анфиса рядом с учителем, лошадьми правил Прохор. Сзади тащилась пара с ямщиками. Ямщики беспечально заливались. На сторонушку родную ясный сокол прилетел, и на иву молодую тихо-грустно он присел. Вернулись поздним вечером. Расставаясь, Прохор говорил своей Анфисе виноватым, трогательным голосом. «Ну что ж мне делать теперь? Каким подлецом я через тебя стал? Анфиса, любимая моя Анфиса, милая! Ну ладно, слушай. Завтра, либо послезавтра ночью жди, сиди у окошка, жди. Прощай, прощай, Анфиса!» И, закрыв лицо рукой, прочь пошел. «Прощай!» В доме еще не спали. Марья Кирилловна беседовала с Ибрагимом, печаловалась ему, ждала от него помощи. «Не горуй, Марья, Прошку отучим ходить до Анфис. Моя берется, моя кое-что знает. Пристав Анфис в замуж брать будет. Пристав каждый день туда-сюда к Анфис». Прохор прошел к себе в комнату и заперся на ключ. Комната его пропахла лавровишневыми каплями. Не спал в своей избе и Шапошников. Сбиралась гроза. Он грозы боится. Во время грозы он обычно спускается в подпол и меланхолически сидит там на картошке. Бояться грозы он стал недавно, лишь этим месяцем гремучим, маем. Но сейчас гроза еще далече, и Шапошников заводит у себя в избе беседу с волком. «Люпус ты чертов, вот ты кто! Ты думаешь, ты волк? Ничего подобного, ты люпус! Гомо гомине люпус эст! Человек человеку волк! Слыхал? Враки! А по-моему, человек человеку Анфиса! Да-да, подумай, это так!» Волк, белки и зверушки слушали внимательно. Волк хвостом крутил. Бурундук пересвистнулся с другим бурундуком. «Идет», — сказала белка. «Кто идет?» — спросил Шапошников. «Хозяин идет». Хозяин принес в кувшине брашки. «Испробуй-ка! Ох и крепость! Ты чего-то задумываться стал? Смотри, не свихнись, паря, чего доброго! Это с вашим братом бывает». Волк, белки и зверушки засмеялись. Боялся грозы и отец Ипат. Прошлым летом под самого Илью Пророка его в поле ожгло молнией. Он долго на левое ухо был туг. Пристав грозы не боялся, но пуще моровой язвы страшился супруги. Вот и в эту ночь у них скандал. Супруга расшвыряла в пристава все свои ботинки, туфли, сапоги, щипцы для завивания. И все мимо, мимо. И вот вместе с бранью летит в пристава двуспальная подушка. Пристав и на этот раз ловко увернулся. Подушка мягко смахнула с письменного стола все вещи. Чернильница, перевернувшись вниз брюшком, залила красной кровью черновик проекта. Всемирнейшего прошения на имя его преосвященства, епископа Андрония, о чем следуют пункты. Пункт первый. Будучи в семейной жизни несчастным вследствие полнейшего отсутствия всяких способностей законной супруги моей Миланьи Прокофьевны где-то рождению по причине сильной одышки и ожирения всех внутренних органов. При сём прилагаю медицинскую справку фельдшера Спиглазова и в видах. Тут рукопись оборвалась. Перо изобразило свинячий хвостик. Видимо, как раз на этом слове мимо уха пристава пролетела мстительная туфля, а, скорее всего, увесистая затрещина опорочила высокоблагородную, однако привыкшую к семейным оплеухам щеку пристава. Конечно ж так. Пристав писал, жена подкралась, прочла сей рукописный блуд, и вот правая щека пристава горит, горят глаза разъяренной мастодонтистой супруги. Впрочем, так или не так, но человек человеку Анфиса остается. Еще надо бы сказать два слова об Илье Петровиче Сахатых, но мы отложим речь о нем до завтрашнего дня. А завтрашний день солнечный. Заплаканное небо наконец сбросило свою хандру. День сиял торжественно. Желтые бабочки порхали, пели скворцы. Утром за Марией Кирилловной прискакал нарочный. В соседнем селе, верст за 60 отсюда, захворала ее родная сестра. Вечером будут соборовать и причащать. И Марья Кирилловна, унося в себе тройное горе, уехала. Первое ее горе – Прохор и Анфиса. Второе горе – Анфиса и муж. И вот еще третье испытание Господь послал – сестра. Прохор собрался уходить. Ружье, ягдташ, сука-морковка Мирта. Ну как, встретил сына отец. Ах, ничего я не знаю, подожди. Дай мне хоть очухаться-то, раздражительно сказал Прохор и на ходу добавил про себя. С вами до того доконетелишься, пулю себе пустишь в лоб. Он взял с собой приказчика Илью Сахатых и направился по речке натаскивать молодую по первому полю собаку. Прохору страшно оставаться одному. В душе разлад, хаос. Идти куда-нибудь бы, все дальше, дальше, обо всем забыть. Сердце сбивалось, то замирая, приостанавливаясь, то усиленно стуча в мозг, в виски. Ноги ступали неуверенно. Прохора подбрасывало в стороны, кружилась голова. Он отвернул от фляги стаканчик, выпил водки, сплюнул. Появилась тошнота. Он подал водки и приказчику. Илья Сахатых шаркнул ногой, каблук в каблук, сказал: «За ваше драгоценное! В честь солнечности атмосферной погоды адью!» Прохор подал второй стаканчик. «За здравие вашей невесты, живописной прелестницы Нины Яковлевны! Адью вторично!» Прохор от этих вульгарных слов слегка поморщился. Петр Данилович тем временем направился к Анфисе. Стучал, стучал, не достучался. Пошел к священнику. Отец Ипат осматривал ульи. «С хорошей погодой тебя, батя! Благослови, отче!» Отец Ипат поправил рыжую, выцветшую скуфейку, благословил купца, сказал: «Это одна видимость, что хорошая погода. Обман. Погода худая». Купец указал рукой на солнце. Отец Ипат подвел купца к амбару. «Вот, смотри». Над воротами амбара прибит голый сучок пихты в виде ижицы развилкой. «Вот, смотри. Сей инструмент предсказывает, как стрелябия, вернее барометра. Главный ствол прибит, а отросток ходит. Ежели сухо, он приближается к стволу, а к непогоде отходит. Вчера эва как стоял, а сегодня опять вниз поехал. Будет дождь». «Отец Ипат, надо действовать», – перевел разговор Петр Данилович. На его обрюзшем лице гримаса нетерпения. «Надо полагать, Анфиса согласна, бабу свою уговорю, а нет, страхом возьму. Посмотри-ка, как гласят законы-то». «Пойдем, пойдем», — сказал отец Ипат, на ходу заправляя за голенище выбившуюся штанину. «Только напрасно это ты. Нехорошо, нехорошо, зело борзо паскудно. Как отец духовный говорю тебе, оставь. Право, ну, А не хочешь, так я в городе и почище тебя найду. Прощай. Постой, постой. Остынь маленько.